Здравствуйте, я Игорь Игорев. Кажется, что самый лучший способ работы с сотрудником, когда он сидит рядом с вами в офисе, и вы постоянно наблюдаете за ним. Это кажется вполне логичным. Но есть и удаленная работа. Тем не менее, большинство отечественных руководителей, как правило, не являются приверженцами такой организации труда, когда сотрудник находится не в офисе, а, например, у себя дома. Но вот за рубежом подобный режим работы является весьма распространенной практикой. Реально ли в российских компаниях создать возможности для дистанционной работы? Об этом поговорим. Сегодня в гостях у нас бизнес-тренер Евгений Колотилов. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Действительно, наверное, это очень специфичная такая работа, характерная, скорее всего, для людей, ну, если не творческого склада, то примерно где-то близко к этому. Это может быть и дизайнер, это может быть и айтишник, ну, тот, кто не связан с материальным производством.
Не обязательно, ведь есть дистанционная работа, связанная с производством, когда мы делаем какие-то надомные изделия, то есть не обязательно творческая работа. Я бы сказал, что для дистанционной работы больше подходят люди, которые ориентированы на конечный результат, а не на сам процесс, потому что если человек рядом с вами в офисе сидит, вы постоянно за ним наблюдаете, видите, что он шебуршится, что-то делает, создает некую активность, видимость работы, вам кажется, что он при деле, когда спустя неделю спрашивают, что ты сделал, оказывается, что не сделал он ничего. А если человек работает дистанционно, если это правильный человек, правильно подобранный, вы можете просто спрашивать его в конце каждого дня, а что ты сегодня сделал? Не делал, а что ты сделал? То есть, если он ориентирован на результат, вы этот результат получите. Если он скажет, я работал вот над этим, это человек, ориентированный на процесс. А если он скажет, я сделал вот это, человек ориентирован на результат.
Ну, может быть, и работа так построена. Где-то она ориентирована на процесс, а где-то и на результат.
Ну, а какой смысл? То есть, мы же работаем не ради процесса, да? Нам не нужно, как там, в воинской части, вывозить снег сначала из нее, потом обратно загружать, чтобы загрузить сотрудника.
Для того, чтобы что-то получить, нужно какой-то процесс организовать.
В любом процессе есть некий конечный результат. То есть, если это, допустим, работа дизайнера, да, конечным результатом является то, что он сделал. Допустим, 8 вариантов оригинал-макета, который он делает. Если это работа айтишника, значит, результатом являются компьютеры, на которых он установил новые программы. И если это менеджер по продажам, значит, результатом является какое-то количество встреч успешных, которые он провел, которые завершились какими-то договоренностями. Поэтому в любом процессе всегда есть конечный результат. То есть, либо он положительный результат, либо он отрицательный. И человек, ориентированный именно на процесс, а не на результат, он результат получает соответствующий.
Но все-таки надо еще учитывать, наверное, должность, которую занимает этот специалист. Должен ли он вообще как по характеру работы общаться с другими сотрудниками или клиентами? Если все-таки это больше предполагает такую самостоятельную работу, тогда мы можем рассматривать вот варианты удаленной работы.
Если взять такую профессию, как менеджер по продажам, ему приходится общаться и с клиентами, к которым он выезжает, на которых он выходит, и с сотрудниками с компании. Допустим, если он продает какие-то сложные большие проекты, если это продажа, допустим, IT-технологий, ему нужно общаться с внедренцами, с группой проекта. Он может работать дистанционно, он может держать с ними связь по телефону, по электронной почте, он может приезжать, допустим, два раза в неделю в офис, так что все это вполне нормально.
Ну да, привозить, конечно, уже контракты готовые. Между прочим, интересный пример, так работают таксисты. Сейчас ведь нет таксопарков, где сидит тетка с золотыми зубами и принимает заказы.
Да,
они все оснащены рациями, но есть там оператор. И все, эти люди катаются по городу, потом привозят раз в неделю выручку.
Да, хороший пример, действительно. Причем люди вот действительно ориентированы на результат. Если бы он был ориентирован на процесс, он катался бы просто по городу, да, но его же волнует результат, сколько он получит денег, сколько перевезет людей.
А как коммуницировать тогда с этими людьми? Иногда ведь возникают вопросы, и часто довольно-таки у руководства там или у каких-то линейных руководителей, а что делать тогда? Устраивать какую-то виртуальную конференцию, да, и селекторное совещание, а человек может просто не оказаться на месте.
Самая простая вещь, которую можно сделать, это в конце каждого рабочего дня попросить, чтобы человек присылал ежедневный отчет. В зависимости от специфики, отчет может быть раз в 3 дня, может быть раз в неделю, но в большинстве случаев это ежедневный отчет, где он пишет именно, что он сделал, какого результата добился. Второй вопрос, какие ему нужны ресурсы для того, чтобы продолжить работу. И третий, какие у него есть вопросы к непосредственному руководителю. То есть, он присылает в отчете вот эти 3 вещи, что сделал, какие ресурсы нужны и какие у него есть вопросы. Этого более чем достаточно, чтобы закрыть 90% всех возникающих проблем. Можно их собирать раз в неделю, если это требует ситуацию. Можно собирать раз в месяц, если это не требуется часто. Что я рекомендую, если есть действительно виртуальная команда, когда все сотрудники не в офисе, хотя бы их друг с другом познакомить, когда приняли на работу, собрать и представить друг другу, чтобы они понимали, с кем они имеют дело.
Все равно требуется какое-то руководство. Ежедневные, ежечасные. Могут меняться планы, что-то новое вносить приходится, менять как-то. Даже если это дизайнер, то все равно его работа, она связана ведь не с процессом, а с результатом. Да? А вот результат он предъявляет, что-то нужно срочно переделать, изменить. изменить. Значит, опять возникает какая-то преграда, что надо ему дозвониться или там надо ему отправить письмо, еще что-то, нет личного контакта. Иногда проще пальцем показать.
На самом деле, современные технологии позволяют и пальцем показать дистанционно. Не вижу здесь какой-то большой проблемы. Дозвониться можно, можно отправить имейл. Опять же, если есть дизайнер, у него, как правило, есть какие-то сроки. То есть, он не делает там в течение часа макет. Ему говорят, что вот у тебя есть 4 дня для того, чтобы это сделать. Дозвоните своему в 12 часов или в 12:30. Большой роли не играет. Бывают ситуации, конечно, когда что-то в последний момент делается, что-то слетает, но это редко, по большому счету, не вижу здесь никаких препятствий. То же самое можно сказать, что человек, вот он в офисе, он вышел пообедать, он срочно понадобился. Ну, что теперь, переживать из-за этого?
Ну, можно его вызвать, да, по мобильному телефону, вернитесь на место.
Да, ну, дистанционно то же самое. То есть, человек вызванивается, если вы его не можете найти какое-то время, ну, это тревожный сигнал, значит, просто у вас неправильный человек там работает, вот и все.
Ну, это получается очень дорого. Смотрите как, это нужен очень высокодоходный бизнес для того, чтобы заниматься такими вещами. Во-первых, фильтровать этих людей, принимать их медленно, увольнять быстро. Плюс еще очень много всяких технических новшеств.
А наоборот, это получается недорого, это получается экономия, потому что вы экономите за счет аренды рабочего места, за счет там товаров, не знаю, мыла и туалетной бумаги, которые не потребляют, за счет электричества, за счет массы всего. А я не говорю тот случай, когда там дизайнеру нужен какой-то дорогой макинтош, допустим, да, чтобы он работал. В большинстве случаев эта работа, которую вы проводите с людьми, работающими дистанционно, она выгоднее для компании только за счет аренды помещения, намного выгоднее. Кроме того, многие предпочитают в последнее время принимать людей, если это Москва, мы говорим, да, принимать людей из отдаленных уголков страны, где получается, несмотря даже на расходы на связь, все равно получается выгоднее, чем платить зарплату людям в Москве, потому что уровень зарплат здесь, уровень зарплат там, он совершенно разный. Никаких дорогостоящих каких-то технологий здесь не нужно для того, чтобы с ними связываться. Достаточно Skype, достаточно e-mail, достаточно Аськи, то есть все очень просто.
Ну да, и так и бывает иногда, когда здесь небольшая компания, и есть еще в регионах эти люди, и совершенно неважно, они здесь не нужны, пусть они там работают у себя, ищут заказчиков, или что-то они там правят, делают. Так, пожалуй, можно. Но, в принципе, вот если рассуждать теоретически, да и практически тоже, то формирование института дистанционной занятости в России, наверное, пока рано. Потому что есть фрилансеры, специалисты, которые могут время от времени работать дистанционно, но на широкую ногу эти процессы не поставлены. Да и потом, мне кажется, здесь иногда путают понятия удаленной работы сотрудников и так называемого фриланса, то есть свободная занятость не в штате.
Да, конечно. Фрилансер – это человек, который привлекается для какой-то разовой работы, либо от времени. Допустим, мне иногда нужно что-то перевести с иностранного языка, я в целях экономии времени привлекаю к этому фрилансеров. А человек, который работает удаленно, это человек, который постоянно работает. Если бы мне постоянно нужны были переводы, я принял бы его в штат свой, платил бы ему зарплату плюс какой-то процент за ту работу, которую он выполняет. Здесь тоже интересный момент. Когда я работал с фрилансерами, мне нужно перевести материал с английского языка на русский. Я отправляю его 5 людям. Из этих 5 людей 3 не прислали ничего, один прислал такой перевод, что лучше бы не переводил, и только один человек прислал действительно качественный, хороший перевод. Поэтому фрилансер фрилансеру это тоже рознь. Многие люди там регистрируются, берутся за работу, потом окажется, что ничего не делают. Некоторые просто пропадают после того, как получают работу и не делают ничего. Но если вы там найдете правильного человека, который действительно трудолюбивый и который сам себя мотивирует, которому нравится процесс работы, то вы получите действительно удовольствие от работы с этим человеком. Вы будете отправлять ему задания, и через какое-то время вы будете получать готовый результат. Вас вообще не будет волновать, как он это делал, сколько он это делал. Вы просто будете получать тот результат, который вам нужен.
Ну, надо еще подобрать таких людей, чтобы они были самомотивированы, дисциплинированы и не расслаблялись.
А знаете, есть хорошее мнение, что 75 всех сотрудников в мире приняты на работу неправильно. 75 сотрудников, 75%. То есть, только один человек из 4 подходит для своей работы, той работы, которую он выполняет. Ну, здесь можно много об этом говорить. На самом деле, мы принимаем людей по каким-то эмоциональным причинам. Нам человек понравился, мы его приняли. А подходит он для работы или не подходит, это уже дело 10. Потом сами себе объясняем, почему я его принял.
Ну, это, конечно, да, большая такая тема, почему их принимают на работу. Потому что они соглашаются работать на таких условиях,
тоже.
Да, и за такие зарплаты. Ну, и опять-таки, экономия руководства. Зачем платить много, когда можно мало?
Естественно, конечно. Рыночная экономика. Ну, знаете, как говорят, из 2 людей одинаково пригодных для выполнения данной работы принимаем более глупого, потому что более умный потребует потом повышения оплаты труда. Это еще было в Советском Союзе, когда у нас был такой трактат «Научная организация труда». Там это было прописано. То есть, не нужно принимать на роли сторожа профессора с дипломом, потому что он рано или поздно от вас все равно уволится. Нужно принимать на роль сторожа человека без образования. Они оба одинаково пригодны, но принимаем более глупого.
А все-таки как-то нужно задуматься, как решать вопрос ответственности, четкого и качественного выполнения обязанностей. Только подбором сотрудников, наверное, это дело не решить. Когда сотрудник закреплен в компании, да, он знает, что это такое, у него есть там договор, туда трудовая книжка лежит. Это совсем иной случай, чем вот тот пример, который привели вы с переводчиками.
Ну, если мы сотрудника принимаем все-таки для постоянной работы, для постоянной деятельности, мы сначала смотрим, даем ему какой-то пробный проект. Сделай, пожалуйста, вот это. Дальше мы смотрим, насколько быстро он сделал, насколько качественно сделал. То есть удовлетворены ли вы той работой, которую он произвел в итоге. Если вы удовлетворены, вы можете принять его на испытательный срок. Можете дать ему оплату, можете дать какую-то бонусную часть за результат, который он будет делать. Соответственно, дальше посмотреть, что будет происходить первые 1-2 месяца. Если вас будет устраивать, как он работает, вы его принимаете в штат, он получает у вас зарплату, он ваш штатный работник, его трудовая книжка у вас, все хорошо, все правильно.
Да, это верно. Но здесь и общие такие есть рекомендации. Люди начинают расслабляться после того, как понимают, что с ними заключен договор уже, и все хорошо, и не будет. Он сегодня может что-то не выполнить или там завтра сорвать, не вовремя сделать. Я не знаю, как бороться с этим. Отсекать людей на входе таких не получается. Они расслабляются в процессе самой работы.
Ну, любой сотрудник, он от времени портится. Вопрос в том, когда он испортится. То есть он может испортиться через месяц, может испортиться через 5 лет, может испортиться через 10. Знаете, как любая беговая лошадь рано или поздно становится хромой. То же самое, к сожалению, происходит с сотрудниками. Это как продукты в холодильнике. Вы же не пьете молоко, которое испортилось, вы его выливаете и покупаете новое молоко. Ну, рецепт здесь очень простой. Принимать действительно правильных людей, стараться фильтровать на входе. Это не панацея, безусловно, вы не можете никогда угадать. Здесь какой интересный момент. Представьте себе, вы руководитель бизнеса, у вас куча проблем, куча проектов. Если к этим проблемам и проектам добавится еще проблема под названием пинать и мотивировать моих сотрудников, чтобы они работали, вы будете похожи на лодку, которая плывет с якорем, который цепляется за дно. Ну, это неправильно, поэтому нанимайте людей, которые мотивируют себя сами. Да, это не просто таких людей найти, уверяю, такие люди есть.
Для молодых это очень актуально, они хотят большей свободы, и вообще, чтобы работа подходила под них, а не они под эту работу. И вообще не появляться. Ну, как тот самый официант из анекдота, чтобы чаевые присылали ему на дом.
На самом деле, и среди молодых тоже есть хорошие ребята, которые воспринимают процесс работы как некую игру в хорошем смысле этого слова. То есть, им интересно, они вовлечены в процесс. Если он работает над чем-то, над каким-то проектом, он погружается туда полностью, он ни на что не отвлекается. Такие люди действительно есть. А есть люди, я с вами согласен, у которых там открыто 10 окон в компьютере, Одноклассники, ВКонтакте, еще какие-то сайты. И вот бороться с этим, если он в офисе, если он не дистанционно, люди ставят фильтр на эти сайты, а эти молодые сотрудники заходят через свой iPhone, и ничего не меняется. Поэтому легко-нелегко, вопрос очень спорный. Поэтому если мы говорим сотруднику, ты получаешь оплату, если есть правильный результат, тогда все хорошо, ты правильный человек, ты в правильном месте. Если он в какой-то месяц не справился, можем сказать, окей, у всех бывают ошибки. Если это на регулярной основе, он не справляется с теми задачами, которые мы перед ним ставим, мы с ним расстаемся. Если он работает дистанционно, он выполняет те задачи, которые перед ним стоят, нам неважно, сидит он в Одноклассниках, он параллельно телевизор смотрит, еще что-то делает. Если он выполняет то, что мы ему дали, это правильный сотрудник, ради бога, пожалуйста.
Спасибо большое. В общем, тема широкая, не только от удаленной работы все это зависит, но и, в принципе, от взаимоотношений в коллективе и правильной расстановки акцентов. Бизнес-тренер Евгений Колотилов был у нас в гостях. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам.